Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 10 июля, 17.08. Я Юрий Будкин, наш гость Антон Цветков, председатель Президиума Общероссийской Организации Офицеры России и председатель Комиссии Общественной Палаты по безопасности. Антон Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Первым делом давайте поговорим о булочках с маком. Не про батон с героином, как в том анекдоте, а про булочки с маком. О, сейчас ведь очень оживленно обсуждают эту историю в Воронеже, где семья Полухиных достаточно серьезные сроки получила за то, что, как говорят, просто выпекала булочки с маком. Вы тоже так считаете?
Нет, я так не считаю. До конца утверждать тоже не могу, да, потому что я обладаю информацией, исходя из открытых источников. В одном из изданий печатных есть достаточно большая аналитическая статья, которая явно сделана не без участия, я, насколько понимаю, правоохранительных органов, потому что там были раскрыты достаточно серьезные сведения. Есть судебное решение, как вы правильно сказали. Но ни для кого не секрет, что один из вариантов защиты, которыми сейчас пользуются обвиняемые или подозреваемые, является манипуляция или управление общественным мнением. Иногда действительно люди незаконно привлекаются к ответственности, они обращаются к общественности, к СМИ, и удается отстоять их защиту прав и законных интересов и доказать, что они невиновны. А также нередки случаи, когда виновные люди, которые действительно совершили преступление, пытаются манипулировать общественным мнением, чтобы оказать давление на органы следствия, в дальнейшем на суд. И я считаю, что не исключен вариант, скорее всего, я предполагаю, что именно это был именно такой исход событий.
Но вот учитывая общественную реакцию на то, что произошло, учитывая, что, в общем, целая семья, ведь речь идет тут о приговоре, который получили люди, которые жили вместе, по сути, это семья.
Поймите, смотрите.
Восемь с половиной, строгий общий режим.
Ну, просто так его не дадут за булочки с маком. Вы поймите, да? То есть, когда к нам, как представителям общественности, или к вам, как журналистам обращаются люди, если мы серьезно подходим к этому вопросу, то мы выслушиваем две стороны, да? То есть, обратившихся, мы слушаем вторую сторону, то есть, на кого они жалуются, изучаем объективные материалы, после этого начинаем что-то говорить.
Ну, да.
Но достаточно большое количество людей, это вся проблема среди представителей, общественных организаций, журналистов, вы знаете, это есть, когда они, получив тот или иной жареный материал, они не проверяют его, они уже априори настроены, что в правоохранительных органах негодяи, что не всегда соответствует действительности, да, то есть предатель есть, мы это с вами не исключаем, но они начинают сразу занимать позицию того человека, кто к ним обратился. Кстати, аналогичная история была по фотографу, вы помните, да, который убил свою жену из Екатеринбурга.
Да-да-да.
И который с помощью манипуляции общественного мнения первично получил фактически оправдательный приговор, хотя лично я с самого начала, опять же, исходя из открытых источников информации и пообщавшись с матерью убитой девушки, был полностью уверен в его виновности. И что и подтвердил очередной суд после обжалования прокуратуры. Очередной суд подтвердил и дал 10 лет ему...
Смотрите, Сергей пишет нам через сайт говоритмосква.ру, мол, цыгане семьями торгуют героином, однако обычно только один из семьи оказывается на скамье подсудимых или в тюрьме. А тут посадили всю семью.
Рассказываю.
Больше, смотрите. Короче, попахивает заказухой.
Смотрите, попахивает и цыгане есть, которые сразу по несколько человек садят. Все зависит от уровня проведенных оперативно-технических мероприятий, уровня следствия. По цыганам там история следующая. Они готовы уже к вторжению правоохранительного блока на их территорию, и у них уже определен человек, как правило, это женщина, да, который берет всю ответственность на себя.
Председатель такой.
Да, который берет всю ответственность на себя, она уже к этому морально готова, и тем самым они что получают? Они получают меньше срок, потому что один человек всегда получит меньше срок, чем организованная группа. И вы поймите, что это же определенная система доказывания, да? И если специальные технические мероприятия, оперативно-розыскные мероприятия не были проведены качественно, то есть не зафиксирована и не доказана вина каждого участника, то действительно удается доказать вину только одного человека, и идет этот человек. Что касается вот этой банды или не банды, группы торговцев наркотиками и в том числе булочками с маком, то здесь, исходя из той статьи, которую я читал, и где были приведены конкретные данные, ну, материалы прослушки так называемые, да, и другие доказательные базы, то там была зафиксирована роль каждого из них. И здесь, конечно же, привлечены к ответственности все те люди, по кому была доказана его конкретная роль в этом преступлении.
Но мы ведь в очередной раз возвращаемся к тому, что такое мак. Насколько я понимаю. Потому что теперь все говорят, вот, пожалуйста, Виталий 44-й пишет, то есть я гражданин, любящий слойки с маком, наркоман, а каждая пекарня, нет, есть, наркоточка.
Есть мак, а есть маковая соломка. Да, это совершенно разные вещи.
И нет, ну согласитесь, что в данном случае, если мы говорим про воронежскую семью, представить себе, что они торговали наркотиками тоннами.
Да, но они торговали не мак, вот есть пищевой мак, да, это вот те крупинки, которые...
А
есть промышленные? Есть те крупинки, которые, скажем, посыпают булочками.
Да-да.
А есть некие изделия, не будем рекламировать, что из чего можно сделать, то есть из мака, да, не из крупинок, а из мака, да, из самих растений делаются наркотики. И вот эти люди получили срок не за то, что они посыпали булочки маком, а за то, что они из самого растения мак делали конкретные наркотики и их продавали. Речь идет именно об этом.
То есть у них не было, когда говорят про тонны или там килограммы.
Это
у
не
них...
мак и не вот этих
это
вот.
Это не оно.
Да, не оно, да.
Теперь дальше.
Это мак, это было тонны растений, то есть и тех веществ, которые получаются из этих растений.
Сергей пишет, хотелось бы посмотреть, куда теперь здание их кафе отойдет. 393-й Аскер пишет, отжимают бизнес у бедолаг, а заступиться некому в данной ситуации.
Ну, бизнес какой-то. У них, во-первых, бизнеса не было, у них не было там каких-то конкурентов там или еще что-то. Это уже используется как элемент оперативного прикрытия. Вот смотрите, в Узбекистане, недавно вот коллеги приезжали из Узбекистана, мы с ними общались, задержана крупная банда, которая провозила героин в капусте. То есть что они сделали? Капуста, когда только начинает расти, они закладывали туда уже героин, капуста дальше растет, она обволакивает героин, и едет машина, которая везет с виду капусту, а на самом деле героин. Тоже можно сказать, что задержали человека, перевозящего капусту, и потом были арестованы те люди, которые выращивали эту капусту. Но это не так.
Но когда говорят о том, что, мол, в любом вот большом объеме мака обязательно найдется и то, что у нас считается наркотиком, и, мол, говорят, что нынешние условия таковы, что любого, кто покупает даже кондитерский мак, вот так вот по следам можно найти.
Ну, не совсем так. Это, знаете, вот одно из наших направлений деятельности, чем у нас занимается, в частности, вот оперативный молодежный отряд, созданный при организации ФЦ России, это противодействие распространению медицинских лекарственных препаратов рецептурных, которые в аптеке должны продаваться по рецептам, тропикамид и тому подобное, да, знаете. Так вот, подойдя к определенным аптекам, именно подчеркиваю, определенным аптекам, вы увидите определенное количество этих пузырьков и шприцов разбросанных. То есть это говорит о том, что в этой аптеке продают это законное, подчеркиваю, лекарство для наркоманов. Они априори понимают, что они делают. А с другой стороны, можно сказать следующим образом. А есть же добропорядочные аптеки, в которых тоже продается это лекарство, но они продают его строго по рецептам. Поэтому любой человек, который работает с маком, выращивает мак, он должен понимать, что это может использоваться в том числе и для производства наркотиков. Поэтому, конечно, можно рассказывать сказки, а вот я не знал, а вот не понимал. Ну и, конечно, вы поймите, если бабушка у нее там посадила где-то у себя там на огороде несколько цветочков для красоты, это одно. А когда люди имеют целые плантации, рассказывают всем, что они нужны для посыпания булочек, а на самом деле они потом берут эти растения и продают наркоторговцам, они же понимают, кто у них покупает. Это же не покупатели булочек были.
Но вот насколько можно говорить, что там все однозначно в этом деле, утверждают, что и не 5 тонн вовсе принадлежало тем, кто в итоге отправился в колонию, Японии, соответственно, строгого и общего режима, утверждают, что в результате этого рассмотрения так и непонятно, откуда эти 5 тонн пришли.
Я не исключаю вероятность, что, как и в других делах, возможно, не все преступники были привлечены к уголовной ответственности, но то, что люди получили достаточно серьезные сроки, говорит о том, что суду были представлены серьезные доказательства и серьезные объемы.
То есть, когда люди пишут, правоприменительная практика в России такова, что позволяет считать пищевой мак наркотической смесью только потому, что в нем всегда есть в мизерных количествах естественные для растения мак наркотические вещества, они пишут неверно.
Ну, то же самое, как пиво и квас, да, совершенно разные вещи, поэтому те люди, которые, поверьте мне, те люди, которые добропорядочно просто посыпают там булочки маком, а все остальные остатки растений они уничтожают, никогда к ним никаких вопросов нет.
Тогда вот вопрос какой возникает. То есть, есть такой специальный сайт в интернете, где люди, которые так или иначе не согласны с происходящими вещами, они пишут открытые письма. И может подписаться любой человек. И вот в данном случае есть петиция, где собираются просить президента Российской Федерации об освобождении семьи, которая оказалась в колонии по делу о пищевом маке. Вот уже больше 60 тысяч подписались.
Вы знаете, наверное, большинство этих подписей принадлежат к тем людям, у которых, и это частично объективно, нет доверия к правоохранительной системе. То есть они не разбираются в конкретной ситуации, но если они или их знакомые, или они где-то в СМИ прочитали о недобропорядочных полицейских или сотрудников наркоконтроля, им проще проголосовать за данную петицию для того, чтобы, ну, скажем, высказать свой определенный протест. Мое мнение следующее. Во-первых, я не верю никаким электронным петициям, потому что мы прекрасно понимаем, какие накрутки там могут быть. Это первое. Единственная система, которая позволяет честно определить количество голосов, это та система, которая у нас была при голосовании в общественной палате, когда может проголосовать только человек через единый портал госуслуг, то есть когда там он идентифицирован, да. А если есть хоть какое-то сомнение в виновности людей, безусловно, необходимо приговор обжаловать. Есть возможность подать апелляцию, Верховный суд. Возможно, надо пристальное внимание к этому приговору привлечь. Я всегда за это. Лучше лишний раз в этом плане перестраховаться. Но, исходя из той статьи, которую я прочитал, которая есть развернутая в интернете, не будем рекламировать издание другое, да, в вашем эфире, но она есть в интернете, ее можно найти. Я предлагаю всем радиослушателям ее внимательно прочитать. Возможно, они изменят свою точку зрения.
Хорошо, тогда напомню, это прямой эфир. С нами Антон Цветков, председатель Президиума Общероссийской Организации Офицеры России, председатель Комиссии Общественной Палаты по безопасности. Вы можете звонить по телефону 7373-94, города 495. Можете через смс-портал писать плюс 7-925-48-94-8. Можете через сайт, можете через твиттер. Сейчас посмотрим. Значит, так, как быть с недоброжелательными правоохранителями, которые захотят привлечь за тот самый квас, вами упоминавшийся, либо булочку с маком, пишет Роман.
Объясняю, за квас они не могут привлечь, потому что за квас можно привлечь только если вы, ну, как гипотетически раньше можно было, когда за управление автомобилем в нетрезвом виде, до того момента, пока не вернулось 0,3 промилле, которые разрешены человеку для управления автомобилем. Они тоже спорны, но это разрешено сейчас. Что касается мака, здесь ситуация очень простая. Для того, чтобы человека привлечь к уголовной ответственности, те изделия, те вот запрещенные к обороту или предполагаемые, что это запрещенные к обороту изделия или растительные вещества, они направляются на экспертизу. И экспертиза показывает, это наркотическое вещество или не наркотическое вещество. Если это наркотическое вещество, извините, это наркотическое вещество. Если не наркотическое вещество, то к вам никаких претензий быть не может.
Просто тут возникает
вопрос. Я объясню одну вещь, просто вы поймите, да. Мы сейчас можем так далеко уйти, потому что вот когда курительные смеси, вы знаете, да, другие наркотические препараты, когда они в каждой палатке начинали продаваться, говорят, это корм для рыб. Да? И если мы будем идти по этому пути, у нас сейчас в каждой палатке будет продаваться корм для рыб, а на самом деле это наркотические препараты. Поэтому я говорю, вне зависимости от того, что там будет написано, корм для рыб, корм для животных, курительная смесь или еще что-то, если это наркотическое вещество, его необходимо изымать и людей, распространяющих их, привлекать к уголовной ответственности.
Даже если это там десятая тысячная доля процента?
Нет, дело в том, что в законе четко определено, какое содержание наркотических средств или какое количество наркотиков, за которое влечет именно уголовная ответственность. Но я вас уверяю, что все люди, которые продают те или иные вещества, реально знают, есть там наркотики или нет. Конечно же, всегда, когда они задерживаются, они делают удивленный вид и говорят: а мы не знали, что там есть наркотики, хотя я вас уверяю, что когда человек торгует, он прекрасно понимает, чем он торгует.
А если Лактариус пишет через сайт говоритмосква.ру, а если общество не верит экспертам, которые, в свою очередь, не доверяют мнению общества, то есть все всем не верят.
Адвокаты, защита имеют возможность потребовать или провести самостоятельно другую экспертизу.
Хорошо. Просто вот ФСБ ведь предлагает ограничить доступ к информации о владельцах недвижимости.
Запоздалая мера, но правильно.
Но как же она правильная? Ведь в свое время открывали доступ к информации. Но для
глупость
того, чтобы...
была полная.
Ну как, подождите, а каким образом иначе можно покупать или продавать эту самую недвижимость? Так хоть ты можешь проверить, что но правда
давайте,
ли тебе говорит продавец.
Давайте не будем вводить людей в заблуждение. Вот
нет, ну ради этого ведь придумывали.
Идея была хорошая, реализована была глупо.
Ну идея-то была такая.
Идея была для того... Смотрите, не надо путать. Если мы создаем предпосылки, определенные запреты на мошенничество, не надо открывать дорогу более широкому кругу мошенников. Юрий, если вы у меня хотите купить квартиру,
так,
вам совершенно не обязательно идти самостоятельно получать без какого-либо моего разрешения в регистрационную службу данные о моей квартире. Вы пришли, посмотрели мою квартиру, вы говорите, я хочу ее проверить. Да. Я должен, либо я вместе с вами, либо я вам выписываю доверенность, и вы идете и проверяете мою квартиру. Никакой проблемы в этом нет. То есть вы это должны делать с моего разрешения. А когда, извините, вы, не
нет,
продавая свою квартиру...
А где я, как я могу быть уверен, если я делаю через вас, что называется?
Не через меня, с моего разрешения.
С вашего разрешения, с разрешения, по вашей доверенности.
Пожалуйста, смотрите.
То есть вот, таким образом получается,
все данные,
что мне,
смотрите,
в общем, все нарисуют
данные,
что-нибудь?
Все нет? Данные по квартирам, по любым другим объектам недвижимости находятся в регистрационной службе. Да. Правильно? Если вы хотите эту квартиру проверить, никто не говорит, что вы не имеете права ее проверить. Но вы должны иметь возможность ее проверить и получить все данные по этой квартире только с разрешения ее собственника.
А то если он хочет мне ее продать, он заинтересован в таком.
Совершенно верно. То есть, если вы хотите у меня купить квартиру, я же вам сказал, у нас с вами два варианта. Либо мы идем вместе с вами в эту регистрационную службу, я показываю свидетельство на собственность, говорит, вот я владелец этой квартиры, покажите, пожалуйста, Юрию данные, что я действительно подтвердитель владелец квартиры.
Юрий,
вы смотрите, вы проверяете ее,
я
да?
Понял.
Либо второй вариант, я вам даю нотариальную доверенность, вы точно так же идете. Но... Сейчас выглядит следующим образом. Вы приходите, посмотрели мою квартиру и без моего разрешения пошли, получили все установочные данные по этой квартире. Вы можете сделать левую какую-то доверенность нотариальную и без моего присутствия уже взять и перерегистрировать эту квартиру мою на себя.
Так а это-то какая... Подождите, вот это вот возможность просто узнать, что у вас есть, и возможность переоформить собственность. Это же разные законы.
Фактически это один орган. Это один орган, да? Мы говорим о другом. Запрет существует для того, чтобы без вашего разрешения про ваш объект недвижимости никто ничего не мог узнать.
Смотрите, но Юрий вот утверждает, давайте не будем, пишет он, вводить людей в заблуждение, и честно скажем, это делается, чтобы не высвечивались шубохранилища.
Чего не высвечивались?
Шубохранилища чиновников, он так это называет. Ну, то есть речь идет о том, что теперь общество не узнает, что может быть, насколько богатыми могут быть чиновники.
Ну, это полная неправда. Почему? Потому что, во-первых, все чиновники, ну, давайте будем видеть, большинство из них обязаны декларировать свои доходы, и у органов государственной власти, у правоохранительных органов остается возможность проверить эти доходы.
А у общества?
Послушайте, проверить эти доходы и, соответственно, сделать определенный запрос. С точки зрения общества, что общество хочет узнать? Если общество хочет узнать, что, вернее, есть информация, предполагаемая, что чиновник что-то украл, да, и он привлечен к ответственности, то, безусловно, правоохранительные органы по заявлению общества смогут эту информацию проверить. А любой человек, вне зависимости от того, он чиновник, артист или журналист, имеет право на свою личную жизнь, имеет право на защиту своей частной собственности, и он имеет право на защиту от мошенников. Ну, представляете, да? То есть раньше по вашей квартире любой человек, незнакомый с вами, мог пойти и получить ваши персональные данные.
Нет, смотрите.
Размер площади вашей квартиры.
Ну,
я,
допустим,
считаю, что вам это не понравилось.
Допустим, вы говорите мне, что я должен соблюдать правила дорожного движения, что я должен останавливаться по первому требованию сотрудника ГИБДД, а я благодаря какой-нибудь из баз вдруг раз и узнаю, что вы, оказывается, все время нарушаете правила, не платите штрафы и так далее. Вот это же дает мне возможность так или иначе вывести вас на чистую.
Информация о нарушениях гражданина – это одно. А его, например, паспортные данные – это совершенно другое. Понимаете? Потому что, зная мои паспортные данные, вы можете пойти и взять на меня кредит, например.
Так у меня же нет вашего паспорта.
Но, зная паспортные данные, мы с вами знаем, что можно получить кредит. И намного проще это сделать. Да? То же самое, как, зная информацию о квартире, я вам приведу пример, совершенно простой, распространенный вид мошенничества. К вам приходит человек и снимает у вас квартиру.
Ну да.
Первый месяц, два, три, четыре он платит вам в аренду. Да? Потом он получает информацию установочно по вашей квартире, получает все данные, делает на основании их левую доверенность, переоформляет вашу квартиру, а я обращаю внимание, что регистрационная служба не проверяет подлинность документов, они проверяют их по формальному признаку фактически. Угу. И эту квартиру переоформляет на себя. Со всеми знакомыми, со всеми соседями дружит, общается, да, и вы для чего сначала арендует? Чтобы, не, ну, чтобы получить ключи и совершенно добровольно въехать. А потом всем говорит, да я у него купил квартиру уже там полгода назад, а он деньги пропил и теперь хочет у меня забрать ее обратно. Вот элементарный образ мошенничества, да, при котором человек, получивший данные на эту квартиру, на себя ее переоформил, вы ему отдали ключи, и он и спокойно пользуется.
383-му только ответьте, он спрашивает, а вот у буржуев он, ну, считай, за границей, эти данные открыты?
Закрыты. Все персональные данные очень строго охраняются во всем мире.
Антон Цветков, председатель Президиума Общероссийской Организации Офицеры России и председатель Комиссии Общественной Палаты России по безопасности. Это программа «Пиджаки». Сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Мы продолжаем программу «Пиджаки». Радиостанция «Говорит Москва». Я Юрий Буткин. Наш гость Антон Цветков, председатель Президиума Общероссийской Организации Офицеры России, председатель Комиссии Общественной Палаты России по безопасности. 7373... Так, ну тут, смотри, 393-й. Костик пишет, Сергун об этом... А нет, это не Сергун, это Юрий пишет, что, мол, дескать, за границей такие реестры открыты. Вот Костик, например, утверждает, что так на 100% он уверен в этом, происходит в Швеции. Это его данные.
Но по моей информации, мы смотрели тоже международный опыт, мы не нашли стран, где открыто. Я не исключаю, что, может быть, в каких-то странах действительно может быть открыто. Но я сразу хочу сказать, что уровень преступности и правосознания у нас совершенно другой. И то, что возможно в одних странах, не всегда возможно у нас. И самое важное, вы поймите правильно, что мы должны защитить имущество наших граждан. Это в первую очередь самое основное. И второй момент, конечно же, да, необходимо усиливать контроль самой регистрационной службы, когда она проводит сделки. Потому что сейчас пакет документов регистратора принесли, мы их стараемся сжать по срокам, то есть говорим, давайте, быстрее. И они посмотрели по наличию, по формальным признакам. То есть получается так, что если есть там какие-то опечатки, они могут приостановить и документы вернуть, и не зарегистрировать. А если хорошо сделаны качественные поддельные документы, но качественно сделаны, то они зарегистрируют, и человеку будет очень сложно потом вернуть свою собственность.
Виталий 44-й через сайт говоритмосква.ру просит вас сказать, что вы думаете по поводу предлагаемых изменений в закон о полиции. Ну, вы же слышали, перед окончанием работы...
Запоздалая мера. Дело в том, что когда закон о полиции принимался, несмотря на его широкое обсуждение, те предложения, частично, которые мы вносили с рядом других экспертов, они не были услышаны, и популистские были приняты меры, которые сейчас жизнь показала, что мы были правы, и часть поправок, которые сейчас внесены Госдумой, это те поправки, которые мы еще предлагали, в частности, через Госдуму, они нам подтверждали, что они их внесут. Просто там была речь о следующем. Депутаты решили не подавать, ну, как бы, мелкими партиями, да, такие, одну ошибку исправили, вторую, третью. Они посмотрели всю обобщенную практику за время действия закона, объединили там более 60 поправок и, соответственно, внесли их единым пакетом. Там большинство вещей, ну, исправляет просто абсурд, да?
Ну, подождите, а почему тогда общество так встало на дыбы, когда заговорили?
Да не общество.
Вы же слышали новости, все же говорили о том, что Яровая предлагает стрелять в женщин.
Ну, правильно. А как можно не стрелять в женщин?
Ну, как сейчас.
Ну, вот смотрите, ну, это
сейчас
же...
Сейчас ведь в законе есть
определенный... Это популизм, вы понимаете, что это популизм? Вот смотрите, вы же знаете, Юрий, да? Я проверяю и отдел внутренних дел, и колонии, и СИЗО. И я вам могу сказать, как человек, видящий достаточно большое количество задержанных, обвиняемых, подозреваемых, и вы, наверное, со мной согласитесь, что у нас есть определенные женщины, и их немало, которые и по уровню агрессии, и по уровню физической силы в том числе, они ничем не уступают мужчине. Более того, я вам скажу, что если женщина на вас бежит, замахнувшись топором, то для вас без разницы, мужчина это или женщина. Несколько секунд промедления приведет к угрозе жизни и здоровью. И если полицейский, защищаясь от женщины или защищая другого гражданина от женщины, в том числе вооруженные женщины, да, не только у нас женщины есть вооруженные топорами, женщины у нас есть вооруженные и огнестрельным оружием, у нас шахидки есть. И что, по отношению к ним не применять огнестрельное оружие? Ну, полная глупость. И сейчас, я вас уверяю, даже до этих поправок, если будет в этом необходимость, полицейский будет применять к ним огнестрельное оружие. Второй вопрос, что он может по формальным признакам быть привлечен к уголовной ответственности.
А вот теперь как раз и второй вопрос, о котором тоже так много говорили. Вот про формальные признаки, по которым предлагается, ну, как я понимаю, во всяком случае, некая презумпция невиновности полицейского.
Презумпция доверия, наверное, к
полицейскому. Или презумпция,
да,
доверия.
Опять же, смотрите, представитель полиции — это представитель органа государственной власти. И, безусловно, если мы его отобрали определенному... Я пока сейчас мы с вами не обсуждаем, ошибки есть, да, я ни в коем случае это не исключаю. Мы его должны отобрать определенным образом и дать ему определенные полномочия для того, чтобы он защищал нас с вами, то есть общество. Поэтому изначально подходить к тому, что он негодяй, это неправильно. Мы должны подходить к тому, что это все-таки должен быть, подчеркиваю, должен быть добропорядочный профессионал. Чтобы исключить ошибки и чтобы исключить злоупотребление, у нас есть определенное количество надзорных органов за его деятельностью. У нас есть органы прокуратуры, у нас есть инспекция по личному составу и служба собственной безопасности самих органов внутренних дел, у нас есть Федеральная служба безопасности, есть Следственный комитет, подчеркиваю, это совершенно разные органы, и я думаю, что вы со мной согласитесь, говорить о их какой-то заинтересованности в сговоре с полицией достаточно сложно, потому что у них есть точно такие же свои показатели, и чем больше они выявить таких полицейских, для них тем лучше. И есть еще самый широкий и самый полномочный во всем мире общественный контроль. Почему я говорю самый широкий, самый полномочный? Потому что таких полномочий, как у нас по линии общественного контроля, нет нигде в мире.
Но смотрите, Антон Владимирович, ведь это наша формулировка, нет оснований не доверять показаниям сотрудника полиции. Вы же ведь наверняка неоднократно слышали, как люди жалуются, что суд принимает подобного рода показания практически как абсолютную истину.
В моем понимании слова сотрудника полиции, человека, находящегося при исполнении служебных обязанностей, им должны больше доверять, чем простому прохожему, который проходил мимо и который некомпетентен, например. Да? Но это вот узко, если я сейчас так скажу, многие меня начнут критиковать, но это узкое такое понятие, да? Потому что дальше начинают оценивать. Ведь вы поймите, когда, например, человек совершил преступление, он может совершенно спокойно найти 10 своих знакомых, которые скажут: слушай, да он был рядом с нами здесь. Mm-hmm. Да? Мы не можем в рамках одной передачи с вами обсудить все «за» и «против». Должна быть система сдержек и противовесов. Самое важное нам сейчас, конечно же, понимать следующее. Первое. все те поправки, которые есть сейчас, то, что есть сейчас в законе о полиции, это в рамках международного законодательства. И после даже принятия этих поправок наше полицейское законодательство будет самым либеральным в мире, и всегда в нем будет во главе угла стоять жизнь и здоровье граждан.
То есть, в отличие от американского законодательства. Когда 863-й пишет, ага, мол, дескать, особенно у судов нету сговоров с полицией.
Значит, у судов, рассказываю, какая есть практика, мы ее стараемся поломать. Там идет следующим образом. Если следствие передало материал в суд, и прокуратура это утвердила, то, скорее всего, будет обвинительный приговор. Почему? Потому что если судья выносит оправдательный приговор, то сразу идет вопрос к судье. А, наверное, ты получил деньги. Если прокурор не поддержит обвинительное обвинение, да, то ему скажут, либо ты не профессионал, а куда ты смотрел раньше и тому подобное. Вот эту практику, конечно, надо менять, безусловно. Но и состязательность сторон должна быть не на словах, а в реалиях. Это тоже мы с вами должны понимать, да? Потому что сейчас у адвоката, как вот иногда в суд приходишь, следователь и прокурор заходят в кабинет к судье, как к себе домой. Угу. А адвокат с другой стороны. Это тоже неправильно. То есть судья должен быть более процессуально независим. И это должно быть, не, опять же, подчеркиваю, не просто на словах, а на деле. Постепенно это исправляется. Но, как вы правильно сказали, вот сделав акцент по суду, если мы сделаем настоящий, независимый, профессиональный, объективный, честный и справедливый суд, многие вопросы злоупотребления сразу снимутся.
Ну так, может быть, тогда сначала сделать независимый
это параллельный,
суд,
это параллельный,
а потом
процессы.
Принимать, давать новые полномочия
да
сотрудникам?
Да нет там никаких новых полномочий, они и так сейчас уже есть. Ну о чем вы говорите?
Ну тогда просто... зачем тем более принимать этот закон?
И еще раз, это косметические вещи, вот те полномочия, которые идут, вы же прекрасно понимаете, mm-hmm. что в вооруженную женщину все равно полицейский будет стрелять. Ну, какие здесь полномочия, да? Если толпа будет бежать и пытаться захватить, даже невооруженная толпа будет пытаться захватить атомную электростанцию, все равно полицейский будет стрелять, потому что он должен защитить атомную электростанцию. Ну, просто это законодательно закрепляется.
Про суды еще, теперь уже про международные суды. Вот эта история, когда Российская Федерация критикует идею трибунала по Боингу, как вы к этому относитесь?
Вы знаете, я отношусь к этому следующим образом. К сожалению, ряду западных политиков, я не буду это называть международным сообществом, потому что, когда мы говорим международное сообщество, это огромное количество граждан, которые уже начали совершенно по-другому смотреть на события в Украине, да, и в Донбассе. Потому что они объективно увидели, что там происходит, увидели, что их многие руководители дезинформируют. Так вот, многим западным руководителям, к сожалению, невыгодно рассказывать, что было на самом деле с этим бортом, и любые процессы, которые там происходят, они, к сожалению, не объективны, они направлены для обвинения российской стороны в этом событии.
Ну, так тогда и нужен, казалось бы, международный трибунал.
Ну, здесь надо смотреть, еще раз подчеркиваю, насколько он будет объективен и, может быть, не замыливать те результаты, которые уже сейчас есть, и довести их до общества, пока они почему-то не доводятся, да, до общества, а потом уже смотреть о международном трибунале и вопрос, из кого он будет состоять, и не получится ли, что этот международный трибунал попробует засилить просто, ну, необъективное решение.
Ну, так а как тогда вообще можно устроить международный трибунал? Потому что всегда будут люди, которые не согласны.
Как только будет уверенность в независимости международного трибунала, тогда, я думаю, что никто не будет против того или иного международного трибунала.
А как этого добиться? Просто ведь, насколько я помню, пока, представители Донецка и Луганска тоже настаивают на своем трибунале.
Но их никто не слышит, Вы поймите, да? Пока у нас идет все-таки однополярность мировой политики, да, пока большинство западных стран прислушиваются и идут на поводу Соединенных Штатов Америки, мы не имеем гарантии о независимом решении.
Просто вот Иван, например, видит ситуацию следующим образом, пишет на сайт говоритмосква.ру, мол, если мы не поддерживаем трибунал, значит, мы расписываемся в том, что мы виноваты.
Нет, мы не верим в его объективность. Так же, как мы не верим в объективность Совета по правам человека европейского, вы знаете, да, что огромное количество его решений политизировано. Гаагский ряд вопросов, да. Ну, смотрите, были международные трибуналы, все.
Но получается, что международных структур,
по Ираку, вспомните по Ираку, нет. Вспомните по Сербии. Ну, к чему это привело? Осудили, фактически обвинили тех людей, которые были невиновны. Кстати, потом они были оправданы, да. Ну, это же, к сожалению...
Но тогда получается, что международных...
Просто элемент... Сейчас нет международных вот таких вот, вы поймите, нет международных механизмов объективных, к сожалению.
Тогда
к сожалению,
зачем люди из Донецка и Луганска на что-то надеются, обращаясь? Они говорят, давайте при ООН проводите международный трибунал.
Ну, а что им остается делать? Когда знаете, когда по вам ежедневно бьют установки ГРАД, тяжелая артиллерия, вы будете использовать любые механизмы, чтобы попробовать как-то привлечь к себе внимание.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495, можно через смс-портал писать, можно писать через сайт, говорит Москва.ру, можно через твиттер. Антон Цветков с нами. Да, прошу, слушаем вас. Алло. Алло. Нет, вас плохо слышно. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Не получается. 7373948. Здравствуйте.
А, добрый день. Вопрос Антона Цветкова, ВАЗ, Москва. Я хотел бы спросить, вы хотите упразднить этим указом о применении оружия шестой пункт статьи 23 закона о полиции. Мы, может, сначала поднять уровень IQ сотрудников полиции. Вспомнить тот случай, когда безбилетного таджика расстрелял сотрудник полиции, 29-летний, уже имевший опыт службы. Или, по крайней мере, власть расписывается в том, что преступность омалолетилась и обабилась, и не решая экономических вопросов, мы решили отстреливать население.
Вот так вот.
Ну, я, честно говоря, не очень понимаю данный вопрос, что значит отстреливать население. Отстреливает население у нас, наверное, не российские полицейские.
Нет, это было немножко не вопрос, это было почти выступление на митинг.
Американские полицейские, вот они отстреливают население, да? Это первое. Второе, мы с вами выдаем людям огнестрельное оружие. Да, мы должны их проверять, мы должны, безусловно, я сегодня был, кстати, вот в ВВД Таганский вместе с представителем руководства ГУВД, где мы на базе одного территориального подразделения будем вообще переосмысливать всю профессиональную подготовку сотрудников, да, и, конечно же, мы должны работать в этом направлении, но это два параллельных направления, мы не можем сейчас с вами сказать, каким образом нам и когда принять решение, вот нужны эти поправки или не нужны, мы сейчас можем поставить вот того человека на трибуну, да, на которого бежит женщина с ножом или с топором. И ему будет совершенно без разницы, да, есть эта поправка или нет. Он будет говорить полицейскому, который
стоит рядом, защити меня. И сейчас полицейский может его защитить. Без этой поправки.
Каким образом? Каким образом?
Остановив эту женщину.
Остановив эту женщину.
В том числе применяя оружие, разве нет?
Ну вот по женщинам сейчас стрелять нельзя. Да? Просто по гендерному признаку стрелять нельзя.
Да, это так.
Мы говорим о том, что это неправильно, потому что женщина по уровню агрессии, по уровню физической силы может ничем не уступать мужчине. Мы должны говорить о следующем, что должна быть система сдержек и противовеса, чтобы не стреляли по невиновным людям. И я не могу, к сожалению, комментировать тот случай, который я не знаю. Я, к сожалению, не в курсе этого случая, о котором сказал наш уважаемый радиослушатель. Но нельзя принимать решение просто по гендерному признаку, стрелять человек или нет. Если человек с оружием, то у нас человек с пистолетом, какая разница, это мужчина или женщина?
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Прошу. Здравствуйте, меня Георгий зовут. У меня вопрос такой, как вы относитесь, чтобы поднять сейчас вопрос, вот убрать из Конституции наш приоритет международного права над нашим российским правом? То есть вот все эти законы, как говорится, они мешают вот, нам.
Ну что конкретно мешает, вы скажите тогда?
Ну международное право, что они нас судят, нас учат чему-то, там во всякие создают вот эти всякие там трибуналы, там все что угодно могут. Просто приоритет заставляют там вот... по правам человека выполнять всякие там непонятные принятые ими.
Непонятные. Я понимаю, вопрос, нет, вопрос понятен. И радиослушатель говорит о следующем, что российские граждане, российское государство уже неоднократно сталкивались с неправосудными судебными решениями по ряду имущества России за рубежом, по ряду граждан, и эти решения носили политический характер.
А правосудные решения были?
И правосудные решения тоже были, конечно, да. И были как правосудные, так и неправосудные. Здесь та же самая история, как по нашим судам, да, есть и правосудные, есть и неправосудные решения.
В соотношении тогда дело.
В соотношении дело, да. Так вот, вы знаете, я бы, наверное, пошел следующим образом. Как юрист все-таки, да, я за то, что международное законодательство, оно на то и есть международное законодательство, оно должно превалировать над законодательством страны. Но говорить о компетенции судов надо, говорить о том, что присоединиться или выйти из той или иной конвенции, вот это уже второй вопрос. То есть мы не должны глобально рассматривать, да, и стать такой страной-изгоем, что мы не признаем норм международного законодательства. Но, возможно, имеет смысл поговорить о том, чтобы выйти из той или иной конвенции или из подсудности того или иного суда, но это отдельный вопрос.
7373948, слушаем вас, здравствуйте. Прошу.
Алло.
Алло.
Да. Алло.
Вы в эфире.
Да, здравствуйте. Вопрос вот к Антону Цветкову хотел бы задать. Вот конкретно по судам сейчас шла речь о международных судах. Хотелось бы спросить, как он относится именно к юрисдикции конкретно Европейского суда по правам человека? Стоит ли нам выходить из Совета Европы? Из Совета Европы, то есть чтобы уйти из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека?
Ну, вот давайте, Европейский суд по правам человека.
Я только что об этом сказал, что действительно мы сталкиваемся с тем, что Европейский суд по правам человека, к сожалению, известны факты, когда принимал решения, мягко говоря, в объективности которых есть очень большие сомнения.
7373948, телефон прямого эфира, но сомнения и выход, это все-таки
это разные вещи. Нужно взвесить, это вопрос уже международных вопросов, я все-таки больше занимаюсь внутренними вопросами, да, и хочу сразу отметить, что как председатель комиссии по безопасности общественной палаты я должен быть сдержан в определенных своих посылах, потому что это может быть использовано, ну, вы понимаете, в каких целях.
Я понимаю, но все-таки...
Поэтому я могу сказать, мое личное мнение, что я, к сожалению, разочарован в объективности Европейского совета по правам человека.
Смотрите, о чем пишет Абдул-Хамид. США не признают никаких судов над собой и вроде бы их изгоями не считают. Мы можем в этом смысле тягаться с американцами?
Тягаться, не тягаться, а наша политика международная, она как раз направлена на то, что мы должны выстраивать свои отношения на принципах равноправия, но изгоями мы говорим о том, что выйти полностью из всех международных соглашений, это неправильно, и Соединенные Штаты точно так же поддерживают достаточно большое количество международных соглашений. А по ЕСПЧ, так называемому, да, Европейского суда по правам человека, здесь есть очень большие сомнения в его объективности, и, возможно, имеет смысл подумать об этом.
7373948, здравствуйте.
Добрый день, Олег. Хотел бы замечание сделать. Вот если, например, полиция будет стоять по толпе, попадет в Антона Цветкова случайно, я сильно переживать не буду.
Ну, так, видимо, у вас что-то взаимное тогда будет. Но как бы то ни было, ведь многие как раз в этих поправках обращают внимание, что если теперь полицейские смогут стрелять вот так вот в толпу, то они ведь могут убить случайного человека и якобы не будут нести за это ответственность.
Давайте, смотрите. Первое. Поверьте мне, в толпе случайных людей очень мало.
Ну
это
да.
Первое. Да, мало.
Шел мимо.
В той толпе, которая будет нападать на объект стратегической важности, я говорю про это, да, то есть если мы говорим об открытии стрельбы в толпу, то там случайных людей не будет.
Стратегическая важность – это вокзал.
Стратегическая важность, там еще будет обсуждаться перечень этих объектов и его определение, мы, безусловно, над ним поработаем. Но теперь смотрите, если мы говорим про массовые мероприятия, в том числе политические массовые мероприятия, то давайте посмотрим нашу практику. На протяжении всей нашей современной истории, да, мы не назовем ни одного случая, ни одного, подчеркиваю, случая, когда даже применялся хотя бы слезоточивый газ, водометные машины, собаки для разгона толпы, резиновые пули и тому подобное. Нет просто таких случаев в современной истории России. Нет их.
Даже водометы?
Даже водометы. Так вот, если мы посмотрим западные страны, там постоянно, посмотрите Фергюсон, посмотрите Грецию, посмотрите Англию, Лондон, да, посмотрите, постоянно идет применение. Но почему-то нам их ставят в пример и говорят, что они более гуманные. Хотя еще раз подчеркиваю, что даже без применения всех этих вышеперечисленных средств нам удается сдерживать попытки организации беспорядков. Был недавно случай, когда, вы знаете, он нашумевший, когда сотрудники спецподразделения ГУВД СОБР задерживали вооруженных преступников в районе площади Павелецкого вокзала, да, и они вынуждены были применить огнестрельное оружие, несмотря на то, что вокруг находилось достаточно большое количество граждан. Уровень профессионализма подготовки позволил сотруднику спецподразделения, я подчеркиваю, это элитное подразделение, в котором служат только офицеры, позволил и обезвредить, и задержать преступников, и в то же время не ранить никого из прохожих. Но если бы они не применили бы оружие, я вас уверяю, что эта банда тут же захватила бы заложников из проходящих мимо граждан, и уровень их угрозы был бы совершенно другой.
7373948, код города 495. Слушаем вас. Здравствуйте. Прошу.
Алло.
Да.
Добрый день.
Прошу вас.
Вопрос такой. Если утверждение о том, что правонарушитель может быть любого пола, и, наверное, нужно применять в отношении него какое-либо оружие, наверное, оно справедливо. Но вам не кажется, что нужно ужесточать ответственность за злой умысел полицейского, который применил оружие в отношении невиновного? То есть у него всегда было, что представитель власти, совершивший правонарушение, он все-таки это является отягчающим обстоятельством.
Но вы полагаете, надо еще ужесточить ответственность?
Да, конечно. Потому что когда даются некие права, то должны проявляться и обязанности, либо ответственность.
Если вы даете новые права, вот
подчеркиваю, и сейчас, если сотрудник полиции застрелил без наличия на то основания гражданина, он и сейчас уже несет повышенную ответственность. Поэтому законодатель, если мы говорим уже об адекватности, то он уже сначала усилил эту ответственность, да, а теперь дает ему дополнительные какие-то права. Но подчеркиваю, в законе остается четко прописано, что если, например, женщина с явными признаками беременности в адрес в ее отношении, и после этого нельзя будет применять огнестрельное оружие.
7-3, 7-3.
Хотя я не очень понимаю, что делать с женщиной, которая будет обвешена взрывчаткой, или которая будет бежать с автоматом, а на ней явный признак беременности.
Слушаем вас, здравствуйте.
Или это будет подушка у нее под...
Слушаем вас.
Добрый
здравствуйте.
День, Александр, Москва.
Да.
А вы не видите прямого намека? Он все говорит, что там будут нападать на станцию, на еще на что-то. А вы обратите, вы когда были в полиции, там они все себя колючей проволокой обнесли. Они просто боятся народных волнений, боятся, что пойдут штурмовать на правительственные здания.
Все понятно. Антон Цветков.
Мое мнение, что если кто-то будет нападать на правительственные здания, учреждения, по отношению к ним должно применяться огнестрельное оружие, потому что люди, нападающие на органы государственной власти насильственно, они являются преступниками. А преступников необходимо останавливать всеми доступными способами.
Сегодня в программе «Пиджаки» был председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», председатель Комиссии Общественной палаты по безопасности Антон Цветков. Я благодарю вас. Спасибо.